Я получил твою записку и доволен тобою. Забудь его, коли так. Это был опыт. А ежели б любовь в самом деле, то она не так бы выразилась. Восьмая записка. 2 апреля 1835 года. Крутицкие казармы. По клочкам изодрано мое сердце. Во все время тюрьмы я не был до того задавлен, стеснен, как теперь. Не ссылка этому причиной. Что мне Пермь или Москва, и Москва Пермь? Слушай все до конца. 31 марта потребовали нас слушать сентенцию. Торжественный, дивный день. Там соединили 20 человек, которые должны прямо оттуда быть разбросаны, одни по казематам крепостей, другие по дальним городам. Все они провели 9 месяцев в неволе. Шумно, весело сидели эти люди в большой зале. Когда я пришел, Соколовский с усами и бородою бросился ко мне на шею, а тут Сатин. Уже долго после меня привезли Огарева, все высыпало встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы. Все воскресло в моей душе. Я жил, я был юноша, я жал всем руку. Словом, это одна из счастливейших минут жизни. Ни одной мрачной мысли. Наконец нам прочли приговор. Пропускаю его. Все было хорошо, но вчерашний день, да будет он проклят, сломил меня до последней жилы. Со мною содержится Оболенский. Когда нам прочли сентенцию, я спросил дозволения у Цинского нам видеться, мне позволили. Возвратившись, я отправился к нему. Между тем об этом дозволении забыли сказать полковнику. На другой день мерзавец офицер Соколов донес полковнику, и я таким образом замешал 3 лучших офицеров, которые мне делали бог знает сколько одолжений. Все они имели выговор, и все наказаны, и теперь должны, не сменяясь, отдежурить 3 недели. А тут святая. Васильева жандарма высекли розгами, и все через меня. Я грыз себе пальцы, плакал, бесился. И первая мысль, пришедшая мне в голову, было мщение. Я рассказал про офицера вещи, которые могут погубить его. Он заезжал куда-то с арестантом и вспомнил, что он бедный человек и отец 7 детей. Но должно ли щадить фискала? Разве он щадил других? Записка 9. 10 апреля 1835 года, 9 часов. За несколько часов до отъезда я еще пишу и пишу к тебе. К тебе будет последний звук отъезжающего. Тяжело чувство разлуки, и разлуки невольной, но такова судьба, которой я отдался. Она влечет меня, и я покоряюсь. Когда же мы увидимся? Где? Все это темно, но ярко воспоминание твоей дружбы. Изгнанник никогда не забудет свою прелестную сестру. Может быть. Но окончить нельзя, за мной пришли. И так прощай надолго. Но, ей-богу, не навсегда, я не могу думать сего. Все это писано при жандармах. На этой записке видны следы слез. И слово «может быть» подчеркнуто 2 раза ею. Натали эту записку носила с собой 4 месяца. Часть 4. Москва, Петербург и Новгород. 1840-1847 годы. Сложная история создания и публикации глав, составляющих ту часть «Быловый дум», которая носит название «Москва, Петербург и Новгород», вызвана, несомненно, как причинами творческого, так и общественно-политического и этического характера. Многие из тех, о ком писал здесь Герцен, были тогда еще живы. Некоторые из них оказались в лагере врагов. Между тем, основное содержание четвертой части — идейная жизнь московского кружка сороковых годов, где зарождались и подхватывались самые передовые, нередко радикальные идеи времени. Все это заставляло Герцена задумываться как о верном освещении событий, имевших место в прошлом, так и об уместности появления воспоминаний о некоторых из них в настоящем. Опасения Герцена оказались не напрасными. Некоторые из московских друзей встревожились публикацией глав «Былого и дум», боясь, что воспоминания Герцена привлекут к тем, о ком он пишет, внимание правительства. В четвертой части «Былого и дум» синтез частного и общего, о котором так много размышлял Герцен, получил яркое художественное воплощение. История жизни личной входит органично в широкую панораму развития передовой русской общественно-политической мысли сороковых годов. И хотя Герцен включает в рассказ воспоминания о второй новгородской ссылке, об идейной размолвке с прежними единомышленниками и друзьями, в свете уже полученного к моменту написания этих глав исторического опыта, все же общее настроение части оптимистично. Светлый тон ее глав объясняется той верой в могущество человеческой мысли, которая пронизывает все повествование Герцена о жизни московского кружка. Идеи переживаются здесь как нечто интимное, глубоко личное. Невозможность в Николаевской России настоящего практического дела увеличивала весомость слова, но и оно было загнано в узкие и жесткие рамки. Вся умственная жизнь в России в 30-х и 40-х годах сводилась на литературу и преподавание, констатировал Герцен в одной из статей 1863 года. Особое место в существовании русского общества сороковых годов занимали кружки и литературные салоны. Стесненные цензурой печати, нередко бывшие под надзором полиции люди, лишь в тесном кругу находили возможность высказывать с большей или меньшей степенью откровенности свои убеждения. Университетский кружок Герцена и Огарева распался после их ареста и ссылок. По возвращении Герцен вновь становится одним из центров кружка интеллигенции Москвы. Рассказ о жизни русской интеллигенции тех лет вырастает из совокупности картин, изображающих и большие, и малые ее проявления, споры и пирушки, тягостное время ссылки и незабываемое лето в Соколове, прекрасные образы Белинского и Грановского и теоретический разрыв Герцена и Огарева с московскими друзьями. Насыщена четвертая часть и размышлениями Герцена по поводу общих вопросов, которые ставили перед ним наука, искусство, литература. Осмысление роли личности в истории, раздумья о дальнейших судьбах русского народа, поиски революционной теории получили отражение в четвертой части, которая посвящена одному из значительнейших этапов как в истории жизни самого Герцена, так и в истории русской общественно-политической мысли. Четвертая часть — важнейший свидетельский документ о сороковых годах. Опираясь на опубликованные главы четвертой части, Чернышевский писал в статье 6 очерков гоголевского периода русской литературы об эпохе сороковых годов и ее деятелях. Люди, о которых мы говорили, были призваны играть действительно важную роль в развитии нашего общества. Принципы, их одушевлявшие, действительно были живы и плодотворны. Потому эти принципы необходимо должны были слиться, эти люди соединиться. И действительно, люди соединились с такой благородной искренностью и самоотречением от своих односторонностей, принципы слились в одно общее направление с такой совершенную гармонией, что факт этот принадлежит к числу самых редких и возвышающих душу примеров совершенного торжества общей правды над частными недоразумениями, общего стремления служить истине над личными столкновениями. Тут в первый раз умственная жизнь нашего Отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы.